Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Суббота вечер под 17 июля. Завтра день воскресный. И молитвенно воспоминаем и чтим святых царственных трактатцев и мучеников государя Николая Александровича II, царицу Александру Федоровну, наследника цесаревича Алексея, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, день их злодейского убиения в Наганиной яме. И тотчас вслед за этим скорбным днем, день преподобной мученицы Елизаветы, ее убиение на Алапаевской шахте и день 600-летия память преподобного Сергия игумена Радонежского. Многие из нас хотели бы быть в эту ночь в Екатеринбурге, на Уральской Голгофе, чтобы поучаствовать в ночной божественной литургии, крестном ходу из Спаса, из храма на крови до места убиения царской семьи. Многие готовятся посетить сердце России, Троицу Сергиеву Лавру, где в субботу вечером и воскресенье поздней литургии будет совершаться на Лаврской соборной площади, возглавляемой патриархом Кириллом. При огромном стечении народа, обилии архиереев, духовенства, всякого сословия, ранга и чина. Само событие гибели царской семьи есть преступление, не имеющее срока давности. Понятны попытки мировой закулисы интерпретировать его по-своему. Понятны многие неизвестные уравнения в характере убиения и сокрытия чистоцарских останков. Недавно мы с вами говорили о том, что не только государственная, но и церковная комиссии, составленные из экспертов разного рода, занимаются идентификацией останков. До сих пор церковь еще не вынесла окончательного суждения, но независимо от него невидимые золотые духовные нити, благодатные узы любви соединяют нас с царской семьей. Сердце народное вещу, а сердце царева в руке Божьей. Хотя Россия была обезглавлена ударом темных сил, как и свидетельствует каббалистическая надпись в интерьере дома Ипатьевых. Россия обезглавлена, но промысел Божий опрокидывает намерение князей века сего. Из-под вековой лжи, как будто из бездны, рассеивающейся с течением времени, шило в мешке не утаишь, и нет ничего сокровенного, что не стало бы явным, по слову Спасителя, чистая, незапятнанная жизнь и искреннее служение государю своему отечеству, образцовое по мужеству, по целеустремленности, по воодушевлению, несение им к креста и венца сегодня становятся все более очевидными. Народ прославил своего царя. Мы обращаемся к нему, святый царю Николы. Мы поклоняемся памяти их членов царской семьи и слуг царевых страданий. Мы знаем, что при открытии пятой печати услышится возглас Владыка, Вседержителя почто, не мсти живущим на земле за убиение свидетелей Слова Божия. Такими свидетелями и стал наш государь, его венценосная супруга, невинные дети, и их духовная красота и святость, и чистота, и смирение, и преданность промыслу Божию сегодня могут быть оспариваемы разве бессовестными и сожженными в своей совести людьми. Ну, а относительно упреков в адрес царя, касательно мнимого слабоволия или отречения, на это решаются люди предубежденные, заранее составившие себе точку зрения на православное самодержание, на монархический строй правления, на личность самого государя, который, по слову преподобного Серафима, а его свидетельство для нас куда более важное, был христианином в душе, то есть живым, а не мертвым членом церкви, находился под воздействием Духа Святого, приобщался святых христовых тайн, а значит, жил интересными чаяниями Матери Церкви, понимал свое служение как внешний епископ церкви по старинному византийскому выражению, будучи первым мирянином церкви, сознавал свои обязанности ограждать ее от внешних, внутренних врагов, содействовать просвещению ее членов, что и имело место в действительности. Мы хорошо с вами знаем, государь являлся инициатором прославления многих святых, Анны Кашинской, которая была по недоразумению деканонизирована в свое время, преподобного Серафима Саровского, светильника русской земли, сказавшего: «Царя, который меня прославит, и я прославлю». Священномученика Ермогена, патриарха московского, сибирских некоторых святых. И мы с вами, не вдаваясь в исторические хитросплетения, оставляя на суд истории вопрос о подлинности или фальшивке, именуемой манифестом, понимаем, что в любом случае отрешение государя от власти было насильственным актом, который с юридической точки зрения никак нельзя назвать добровольным сложением с себя обязанностей. Судя по тому, как решительно государь подавил бунты 5-7 годов, начала 20-го столетия, организовав военно-полевые суды, которые в течение дня жестоко, точнее жестко и решительно расправлялись с теми, кто посягал на блюстителей порядка и по-современному осуществлял террористические акты, государь был готов живот свой положить за веренную ему Богом Россию, за монархический принцип правления, и убежден, что факты истории проявится. И чем более мы отходим от того страшного времени, 18-й год, год убиения царской семьи, тем более ясны нам будут все обстоятельства всемирного заговора глобалистов против главы Российской империи. Выявлена будет полнота степени участия европейских лидеров, Германии, англосаксов, американских банкиров, преимущественно иудейского духа. И независимо от сказанного, вот эти мистические невидимые божественные нити связуют нас с главой русского царства. Мы, прославив царя и обращаясь в молитвах к святым простосердцам и мученикам, мы обретаем ту полноту, то единство, ту целостность миросозерцания православного, которые исторически, культурно, традиционно свойственны были помазанным Духом Святым, то есть крещенным в православии русским людям. О чем так ясно и просто говорит преподобный Серафим Саровский, чье суждение не подлежит никакой критике. Основной долг русского человека после исполнения первой заповеди «Возлюби Господа Бога всем твоим существом» есть почитание и любовь к царю, которая является самым близким, ближним, искренним отцом нации по отношению к верноподданному, и поэтому вся полнота земной любви у христиан, верных сынов и дочерей Отечества, изливалась на царя-батюшку, и мистический союз русского народа со своим императором и являлся той скрепой, тем удерживающим началом, которые не позволяли мировому злу набирать обороты так, как это произошло тотчас после устранения государя. Мы сегодня должны все более и более становиться верноподданными, то есть вникая в ткань отечественной истории, так как завещал нам Александр Сергеевич Пушкин в вещем монологе Пимена драмы «Борис Годунов». 25 лет наш национальный поэт оставил нам этот шедевр, говоря о том, что когда-нибудь благочестивые потомки, развернув эту хартию, эту летопись, отряхнув ее от пыли, узнают о преданиях старины минувшей и почтут молитвою владык русской земли, моля Господа об отпущении грехов и благодаря их за подвиг стояния за правду. Сегодня это действительно должна быть очень полномерная, систематическая, глубокая внутренняя работа. И не столько учителей, священников, педагогов, воспитателей, сколько каждого человека над самим собою. Потому что не мне вам рассказывать, насколько усреднена психология восприятия современного обывателя, пользователя, как часто мы, не возгрев в себе любви корням нашего бытия, к истокам нашей жизни, насколько мы мелко плаваем, Иваны, не помнящие родства, манкурты с атрофированной исторической памятью. Именно поэтому сегодня идет такая борьба за познание истории, дел минувших дней, потому что лукавый хорошо знает снесение исторических памятников, уничтожение кладбищ, переориентация молодежи от вникания в национальные былины, легенды, предания, классическую литературу, переориентация в сторону фикшн, фэнтези, выдумки и просто неприемлемого для культурного человека чтива и видеопойла, но как раз имеет своим результатом атрофию национального сознания, ущербленность космополитизмом, отчуждение от героев своей страны и, соответственно, хлипкое, такое очень подвижное, не укорененное в национальной духовной почве, шаткое положение человеческой личности, которое так легко выбить из седла, так легко превратить в пушечное мясо, главное, заразить демоническими энергиями разрушения с помощью дешевых идей, лишенных всякого религиозного нравственного субстрата. И это происходит во многом с молодежью, достаточно посмотреть на ее внешний вид, на образ, на стремление запачкать свое тело тату, исказить внешность, послушать, как и что говорит современный человек, не прожевывая ни слов, ни слогов, ни звуков, но все проглатывая, превращая в кашу и речи, и мировоззрение, и собственную жизнь. В этом отношении святые царственные страстотерпцы являются для нас идеалом, маяком, ориентиром, эталоном нравственности, красоты, чистоты, целеустремленности, отношения к отечеству, долгу, служению. Они и внутренне, и внешне прекрасны. Они олицетворяют собой плод русской православной культуры. Культуры, которая, как вы знаете, усваивала и творчески перерабатывала все плоды подлинного просвещения и Востока, и Запада. И сегодня, конечно, мы, педагоги, священники, родители, призваны портреты царской семьи на видное место помещать и дома, и в школе, потому что один взгляд, направленный на нас с портрета Валентина Серова, русского художника, где молодой царь в кителе смотрит в будущее, парадные портреты царя и царицы, особенно фотографии семьи в интерьере, способные отрезвить и пробудить в человеческой душе иные высокие стремления. Заглядываю в свою книжицу и читаю там, нахожу там слово цесаревича Алексея, обращенное к потомкам. Зачем жестоко убивали сестер родителей, меня в ту ночь в Ипатьевском подвале и жгли останки до утра? Мы послужили бы России, отдав ей без остатка все сокровища, таланты, силы. Зачем стреляли нам в лицо, штыками добивая тело? Мы так любили свой народ. Теперь жестокий мрачный демон, злом помрачив несчастный сброд, терзает родину нещадно. Но попущению есть предел, поправ любовью силы ада, оставив прах сожженных тел, мы в белоснежной райской виссен обличены. В борьбе за Русь. Страдания Родины я вижу, о ней я только и молюсь надеждой, что Господь услышит лишенных счастья на земле, проливших в муках кровь за ближних, оболганных в своей стране. И, конечно, Господь принимает за Русь святую молитвы святых царственных мучеников, свидетельствует, чему переживаемые нами драматичные, трагические, вместе с тем судьбоносные дни, недели и месяцы. Каждую неделю Россия прибавляет в своем духовном нравственном потенциале, идет болезненный процесс очищения от внутренней проказы, отрезвления от похмелья безбожием и вообще безрелигиозной философии жизни. Сегодня мы ежедневно возносим молитвы за христолюбивое воинство российское, за страждущий народ, прежде всего Луганской и Донецкой республик, подвергающихся по-прежнему жестоким бомбардировкам со стороны прислужников Запада и самими наемниками. Речь идет о бомбардировке гражданских объектов. И тем не менее мы знаем, что победа над фашистским режимом уже одержана. Ближайшие недели и месяцы будут свидетелями принуждения к миру хунты, и царственные мученики, убежден, сегодня предстоят Святой Троице и в первую очередь молятся о нашем духовном нравственном укреплении, просвещении, чтобы мы не проиграли в том внутреннем, гораздо более опасном, суровом сражении, которое христианин ведет силами тьмы. Поэтому можешь ты не быть христианином, быть обязан, коль скоро во имя Святой Троицы был крещен и принял в таинстве миропомазания энергию Духа Святого. Благо, что за нас предстательствует у Божьего престола, как открыто было келлере Троицы Серговой Лавры в начале 17 века, Троица, святитель Василий Великий, святой великомученик Дмитрий Солунский и преподобный Авва, преподобный Сергий Радонежский. И царственные мученики передают эстафету преподобному Сергию, имя которого они чтили, имя которого свято для каждого из нас. Я позволю себе еще три слова монологических сказать во славу радонежского игумена, стиравшего совершенное смирение, чистоту и любовь. Человек, который, отрешившись от всех земных зависимостей и привязанностей, поступил под управление Духа Святого. И Дух Господень обрел в отроке Варфоломея, впоследствии иноке Сергии, себе обитель, явственно, властно действуя в нем и через него, как при жизни, так и по отшествии в горний мир. свидетельство, чему сама лавра училища духа, монастырь, где не скудеет с тех пор число насельников, пытающихся осуществить в своей жизни заветы преподобного, которые очень просты. Он убеждает нас в главу угла хранить страх Божий, то есть ходить пред лицем Божьим, блюсти целомудрие, не допускать нечистых помыслов, сохраняя в богоугодной чистоте и душу, и тело, и покаянием восполняя упущенное, и стяжевая, собирая по крохам братолюбие, любовь к братьям, которая и свидетельствует о том, что Бог пребывает у человека за пазухой, что Господь являет свой невидимый лик человеколюбцу, умеющему в каждом ближнем и дальнем видеть образ Божий. Преподобный Сергий немногословен, он не оставил после себя писаний, свидетельств о себе самом, он не писал богословских трактатов, он самой жизнью свидетельствовал о высоте своего призвания, которое состоит ни в чем ином, как в созерцании, в общении с живым Богом, предстоянии Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу в трех лицах, познаваемому и прославляемому чадами Матери Церкви. Все в преподобном прекрасно, и внешнее, и внутреннее, и очи, и слово, и действие. Он тих, как бы бессловен, но вместе с тем образ его есть самая красноречивая проповедь о победе Христа над смертью. Преподобному открытое будущее и настоящее, он словом прочует, взглядом утешает, тайной молитвой разгоняет тучи над нашими головами. Он подлинный врач, душевный и телесный, он вождь нашего народа православного. Истинный Авва, отец и печальник за русскую землю, и, безусловно, столь же немалый труд сродниться с преподобным, как и с царственными страстотерпцами. Во втором случае необходимо становиться человеком культуры, человеком ведущим, человеком определенных нравственных правил, человеком, для которого долг служения Отечеству есть главная составляющая бытия. В первом случае, когда мы ведем речь о преподобном Сергии, это прежде всего стяжание духа молитвы, победы над лукавыми помыслами, обретение мира в своем сердце, рассудительности, которая нам необходима для исполнения закона Господня в любых условиях и ситуациях, умение прославлять Творца, благодарить Создателя и предоставить Ему место в глубинах нашего собственного духа. Преподобный Сергий воистину духовный отец нашей нации, так же как святитель Савва для сербов или преподобная Женевьева Парижская для французов. И, конечно, хотелось бы в грядущие дни посетить Троицу Сергиевую Лавру, быть участником этого всенародного торжества. А я закончу свой рассказ, посмотрю, нет ли у меня тут что-то на Сергиев день. А вот действительно есть такое размышление. Речь идет об Успенском соборе. Там в прежнее время по-моему, не в этот раз, совершалась ранее, на рассвете божественная литургия. Как это происходит? Покрытая каменями икона стоит в безмолвии на узкой столе, с молитвой смотрит, как во время она печальник на народ. В рассветной тишине все явственнее очертания фресок под куполом играют первые лучи, дитя взирает с жадным интересом на слезы, восковые плачущие свечи. Хор иноческий черным полукружьем взывает ко Спасителю пред алтарем. У врат диаконы гудят натужно и к небу тянутся зеленым орарем, а в горнем все торжественно и чудно снисходит свет фаворской на святой престол, незримо в лавру этим мглистым утром Господь в сиянии любви своей пришел. Ну что же, дорогие друзья, мы с вами по обычаю давайте теперь перейдем взор с неба на землю и посмотрим, чем волнуются, чем дышат сердца человеческие, взрослых и молодежи, количество участников нашей конференции потихонечку растет. У нас нет с вами наполеоновских планов распространить вещание на весь мир, но мы открыты всем, кто желает к нам подсоединиться, потому что вслух думаем, размышляем. У нас, если речь не идет о вероучении, нет готовых решений, мы допускаем разномыслие в земных вопросах. Я выражаю свою личную точку зрения, с которой кто-то соглашается, кто-то нет. У нас такая атмосфера свободы, мы ни с кем не собачимся, не деремся, но соблюдаем этические правила, избегая даже намека на то, чтобы оскорблять друг друга в случае, если наши мировоззренческие традиции расходятся. Так что же у нас сегодня видно? Раб Божий Валерий, который занимается автостоянкой, гаражами, признателен вам, дорогие друзья, за молитвы, просит усугубить их, чтобы ему справляться с нелегким делом обслуживания этого места, увеличивают тариф на электроэнергию, как бы к зиме не пустили по миру. Помоги вам, Господи, дорогой Валерий, пишите в приемную президента, в Думу. Сейчас против всяких жуликов, против варья идет очень серьезная работа и наказывают реально всех, кто сегодня пытается издеваться над народом. Строчка из Евгения Онегина. «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». Почему вдруг привычка названа заменой счастью, по мысли Александра Сергеевича Пушкина? Хорошо было бы спросить Валентина Семеновича Непомнящего, лучшего пушкиноведа 20-го столетия, но он, к сожалению, уже отошел в мир иной. Нам остается поразмыслить. Привычка замена счастья. Наверное, тогда следовало бы прежде задать вопрос, как поэт понимает счастье. Помните, Аркадий Гайдар отвечал, каждый понимает его по-своему. Ну, в светском словоупотреблении счастье есть некое мирное устроение земного бытия, устроение чуждое потрясение. Как правило, счастьем называется мирные отношения в браке, здоровые дети, дом полная чаша. А привычка свыше нам дана, замена счастью она. А привычка или совокупность привычек составляет образ жизни человека. А привычка – вторая натура. А привычка дана нам все-таки не свыше, если иметь в виду конкретную какую-то привычку, например, спать после обеда. Но нечто благоприобретенное. Другое дело, что к чему ты привык, то и составляет основу твоего внутреннего бытия. Вот это, безусловно, дар свыше. Если ты привык к хорошему, привык никого не осуждать, привык делиться избытками, привык начинать день благодарственной молитвой, привык не пропускать воскресного дня и стремишься к очищению совести в таинстве покаяния причащения святых Христовых тайн. Вот вам, пожалуйста, привычка свыше нам дана, то есть там Небесный Отец, пребывающий на небесах, освящает благие привычки, образует через круг этих привычек наш нрав, дает нам христианское самостояние, и тот, кто усвоил себе вот эти небесные привычки, согласится с тем, что они заменяют, так сказать, земное счастье в понятии обывателя, земное счастье, да имение, покорная молчаливая жена, дети, льнущие к твоим стопам, кладовая, наполненная заготовками, луга и поля, которыми ты владеешь. Но мы знаем, все течет, все изменяется, да и жена может изменить, как это случилось в жизни Александра Васильевича Суворова. И дом, имение может сгореть, как это в 5-7 седьмом годах 20-го столетия совершалось, занимались терроризмом, распропагандированные бездельники жгли имения по Руси. И счастье уходит, как вода сквозь пальцы, если болеют или умирают дети. А вот добрые нравы, умение довольствоваться малым, внутренняя потребность благодарить Бога, внутренняя жажда соединяться с Богом в таинстве причащения – это твое достояние неотъемлемое. И как бы почва не уходила из-под ног, как бы не менялись границы государства, взаимоотношения церкви и общества, но христианин всегда останется равен сам себе, и в этом его счастье уже не земное, а небесное. Ну вот вам такая трактовка, я думаю, что она вам будет импонировать. Что имел в виду Александр Сергеевич Пушкин? Давайте почитаем в комментариях Валентина Семеновича Непомнящего к Евгению Онегину. Так. «На встрече царский венец в Амхате» – это же стихотворение читалось мальчиком и сильно воздействовало на сердца. Настолько страшно все происшедшее. Да, это был мальчик, православный отрок, который действительно с чувством, с толком, с расстановкой и с пониманием читал это завещание цесаревича Алексея. Завтра день канонизации священномученика Петра Петрикова. Знаменательно, что в день царственных страстотерпцев Крестовоздвиженская церковь в Ливадии, вот священномученик Петр Петриков, совершенно молодой, как ангел, но хорош собой, этот священник был расстрелян на крестовоздвижение. И родился он на крещение Господне. Священномученичу Петре, моли Бога о нас, и да дарует и нам Господь твою веру и верность, мужество и любовь. Мне попались слова священника. Важно помнить, что не мы любовь, а Христос любовь. Христос единый благой. Никто не благ, кроме Бога одного. Существеннейшее свойство Создателя нашего Судьи – благость. Эта благость произвела на свет Божий каждого из нас. Эта благость содержит все творение в поле божественного внимания. Мы лишь только призваны вобрать эту любовь, которая льется на нас свыше, и отразить ее, то есть распространить ее на земле. Но источник любви, конечно, один Бог. И я так поняла, что не надо из себя выжимать любовь к людям. Из себя надо выжимать, если слово «выжимать» использовать в прямом значении, грех. Помните, как говорил Антон Павлович Чехов? Выдавливать из себя раба. То есть все нехорошее, низкое, подлое. Вот это надо выжимать, я бы сказал, выжигать каленым железом. Самоукорение, исповедание, сдерживание. Так, но можно получить способность к ней от Бога. Соединись с Богом, дыши Господом, устремляй к Нему души прекрасные порывы. И любовь сама, тихо, как теплая лазурь, не зайдет на отдыхающее поле твоего сердца. От души люблю родных. Зачастую это становится привязанностью. Мы должны избегать крайности и во Христе всех обнять, и ближних, и дальних. Более-менее получается любить тех, кто мне ничем не угрожает, не мешает. Искренне жалею некоторых, иногда даже могу что-то отдавать от себя ради них. Но если человек мешает моим интересам, угрожает, любить не получается, как приказать сердцу? Ну, будьте мудрецом, всех люби, от всех беги. Если кто-то угрожает вашим интересам, в кавычках, отдалитесь. Если вас гонят в одном городе, идите в другой, учит Христос. Старайтесь не сближаться с тем, кто дышит неровно вслед за вами, но отдаляться. Молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. Будьте премудры пескарем, сидите в своей норке, усами шевелите, всех жалейте, всем желайте блага, но в клинч не ходите с людьми такими же, как вы, нервными, раздражительными, импульсивными. Вот и все. А когда Дух Святой усвоится вашему сердцу, то есть вы вас чувствуете, взойдете к постижению свойств Святого Духа, тогда все изменится. Читайте старца Силуана, он об этом очень подробно в своих записках говорит. Вы научитесь делать то, что он нам советует. А он, беседуя с людьми, внутренне себя всегда просил: Господи, мне жалко вот это твое создание. Вот мне жалко того молодого человека, который написал вот этот вопрос. Мне жалко его, что он вот чуть только против шерсти его погладишь, он прямо встает в агрессивную позу. Мне жалко его. Господи, дай ему благодать Твою, чтобы, нося в себе Христа, он смотрел на всех, даже на недоброжелателей, как орудие промысла Божия. И видя несоответствие устроения человеческой души самой душой, которая по образу и подобию создана, он внутренне сокрушался, содрогался, болезному, печалился о человеке, не отождествлял его с наличествующим состоянием, кажущееся не воспринимал за действительность, но почитал вот эти агрессивности, вот эти обиды, вот эти уязвленности за нечто несущественное, как, знаете, опоясывающий лишай. Вот, ты же не будешь отождествлять своего родственника с межребельной невралгией, которая его путает, мучает. Не будешь отождествлять его с лишаем, который он заразился от кошки шелудивой. Но ты видишь, одно дело страдание души, другое дело вот эта короста, вот этот псориаз. Вот нравственная ущербность – это псориаз, который мучает прежде всего того человека, у которого сердце не на месте, и это сердце рвется, это сердце как будто змей. Помните этого инфернального, вечнующего змея гиенского? Вот, когда наше сердце начинает недоброжелательствовать, знайте, что это заползает вечная мука в вашу душу. И вот она сжимает, и сердце растаскивает по кускам, потом опять прессует. Человек, вот он прямо как Лаокон. Помните эту скульптуру античного воятеля? Вот он пытается эти содрать себе эти кольца, они все плотнее сжимаются. Вот так вот действует гигантский червь. Страсть гнева и злобы. Так что будем иметь в виду, что любая страсть – это не что иное, как вечная мука, пытающаяся занять свое место в нашем сердце. Даже так страшно становится, Господи, что угодно, но только не эти гиенские мучения, которые я добровольно в себя впускаю. А что там еще есть? Там еще есть, как вы помните, Тартар, вечный холод, уныние, отчаяние. Там есть гиенский огонь, Антонов огонь. Это воспаление блудной страсти, блудной нечистоты. Там есть еще тьма кромешная, это гордостное самоутверждение. Я великий, я могучий, я гоняю стаи туч, я не такой, как вы, да мне на вас и смотреть противно, мелочь какая бестолочь собралась. Я Бонапарте Наполеон, который поставлен смирять дрожащую тварь, вот это мрак гордыни, предшествующий всякому падению. Чур меня, Господи Иисусе Христе, осени твоим смирением, миром, целомудрием, тишиною, а особенно жалостью, сотраданием и любовью. Ведь в любви ты сам являешь в атмосфере любви свой невидимый лик, ибо ты Бог любви и всякого утешения. Так что вот сердце свое, пожалуйста, просвещайте и уговаривайте его, приказывайте ему, как тот персонаж из Евангелия. Я человек подвластный, но говорю слуге, приди, и приходит воину, иди, и он идет. Стало быть, мы должны своему сердцу приказывать. Сердце мое, я приказываю тебе, не прилепляйся к этому пирожному. Остынь, охладись, отдай это пирожное собачке, мопсу. Сердце мое, я приказываю тебе, не прилепляйся к этому матчу из телевизора. Пересмотрела 12 серий бразильской какой-то кинокомедии. Фу, морок. Призрак, привидение, живи спокойно. Сердце мое приказывает тебе, не впадай в гордостное уныние и отчаяние. Есть Господь, который простирает тебе руки со креста. Отставить всякую депрессию, Господи, помоги. Попробуйте вот по-военному, общайтесь со своим сердцем. Оно сначала будет возникать, а потом скажет, я воль, господин майор, слушаюсь, повинуюсь. На работе я переживаю за общее дело. Хочется посоветовать коллегам. А ночь чувствую, веду себя неправильно. Ведь говорить нужно, когда тебя спрашивают, просят советов. Конечно, насильно мил не будешь. Если у вас есть подчиненные, это другое дело. Вызывать их на ковер, подать сюда Ляпкина, Тяпкина. Пытаться стать равнодушной, безразличной к общему делу быть не нужно. Осекать себя, обсекать от себя всякую самоуверенность, а вот как-то по-умному, поделикатнее, не нужна ли вам, Нина Павловна, моя бескорыстная помощь? Я вижу, что оптимальное решение здесь было бы вот такое. Знаете, помолясь, можно так вот и подкатить человеку. Ну, если вам покажут вот так, значит, делай свое дело и не отчаивайся. Так, ну что у нас еще есть с вами, дорогие друзья? Хороший фон сегодня за вами. Глубина за счет темного и розы. Красные звенят, как акцент. Я рад, дорогие друзья. Замечание художника ценно для эксперта, который заведует у меня интерьером. Я думаю, ваш комплимент очень приятен. Обещаем вам, что интерьер будет чудесным образом меняться. Сейчас я веду, как вы видите, вещание из Екатеринбурга. Сижу на парапете храма на крови. А вот доживем до следующей субботы, думаю, переместимся куда-то в иное место, в зависимости от избранной нами темы. Обложка книги, замечает другая душа, сочетается по цвету с розами. Ну, дорогие друзья, обложку специально мы не подбираем, а розы бордовые сегодня действительно напоминают нам о крови царственных мучеников. Добрый вечер, Егор, наш старейший ветеран нашего движения. В фильме «Ви» по Гоголю нечистая сила действует в храме. Возможно ли такое? Дорогой Егор, литературное произведение не есть самая реальность. И поэтому разгул нечистой силы в вечерах на хуторе близ Диканьки – это фантазии автора, перемешанные с какими-то мрачными интуициями его сердца, еще не воцерковленного, не освященного божественной благодатью. Поэтому спешу тебя успокоить. В храме Божьем нет места никаким таким сатанинским мессам, разве только что если храм осквернен и превращен в площадку для антихристианских сборищ. Для нас храмы – это место присутствия Божия. Свят храм твой, дивен в правде. Вот почему Гоголь отрекся, в частности, и от этого произведения, которое я бы не стал так пристально изучать в школе, потому что действует тяжело, деструктивно на нежную душу наших учащихся. Благословение тем, кто едет в Краснодарский край и вообще собрался путешествовать. Есть у нас прихожане, и кто-то в Крым едет. Благослови, Господи, быть хранимыми от всяких бед и напастей. О хорошем быстром завершении ремонта дай Бог, дорогие ремонтеры, чтобы средств хватило и не подвели вас мастера. Почему старшие княжны не вступили в брак? Время еще не пришло. А Ольга, как вы помните, отказалась от брака с румынским принцем, кронпринцем, не желая покинуть Россию. Находясь в браке, они смогли бы повлиять на ход событий. Трудно сказать, ведь действительно речь идет о всемирном сговоре антихристианских сил, которые уже открыто действовали на Западе и плели свою паутину в основном через англосаксов, пытаясь нанести смертельный удар по России, совершить преступлений веку убиения помазанника Божия. Ваша покорность в вере да будет всем известна, говорит апостол Павел, обращаясь к жителям Рима. Я радуюсь за вас, желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Мудры на добро – это более-менее понятно, то есть изобретательны в деле осуществления добрых намерений. А вот что значит «просты на зло»? Просты, то есть не рассуждали, не сомневались, не прибегали к каким-то экивокам, а в виде зло встречали его в штыки и гнали его колбаской по малой спаской, катили, давали ему пендала. «Уйди, проклятый, отойди от меня, сатана!» Так говорил Спаситель падшему духу, когда он пытался своими софизмами искажать Слово Божие. В этом отношении никакого диалога, никакой дипломатии в отношении инфернальных сил. Крест и молитва, то есть однозначная реакция. Становитесь в боевую позу, пуля дура, штык, молодец, ура, мы ломим, гнутся, шведы, близок, близок, глаз победы. Господи Иисусе Христе, защити, помилуй предложение Твое, но главу Твою, вража, Матерь Божия, помоги мне. То есть, понимаете, воинская добродетель, противостояние, воспротивьтесь злому и убежит от вас, говорит о дьяволе в ином месте апостол Павел. Не допускать вот этих внутренних советований, диалогов, размышлений, иначе змей обязательно запутает, охмурит и будет над нами издеваться. Вот, дорогие друзья, что у нас там в завершение. Уместно ли сегодня желать голос из Флориды, думать, молиться о восстановлении монархии в России? Для начала, дорогой Сергий, давайте молиться о восстановлении суверенитета в России и очищении правящих структур от предателей, от разрушителей, от внутренних вот этих, как их сказать, коллаборационистов, то есть тех, кто сотрудничает с врагами России, о зачистке кадров. Сегодня это самое актуальное, ну и, наверное, еще более актуальное, это нравственное возрождение России в лице молодых людей, в брачных отношениях, в рядах священства. Сегодня мы прежде всего призваны избавляться от тайного голубого лобби, то есть тех, кто содействует распространению сатанинских ЛГБТ-взглядов, а такие люди, если они сидят в правительстве, в культуре, они же, сами понимаете, содействуют растлению простых людей, проводят их и сапы, какие-то мероприятия. Поэтому сегодня на повестке дня нравственное очищение. А Господь Бог сам позаботится. Мы здесь, в России, дорогой Сергий, относимся к власти как к божественному установлению. Не как к индуцированному, то есть народом произведенному началу иерархического бытия, а как Божьему дару. Поэтому за Владимира Владимировича молимся у нас тут в России, и бабушки, и дети, мы молимся, мы чувствуем, что это глава, это национальный лидер, это человек, пусть в качестве президента он очень ограничен, покуда у нас еще действует вот это навязанное западной псевдодемократии, вот это масонское разделение власти законодательной, исполнительной, какая у нас еще есть законодательная, исполнительная и какая еще карательная. Вот. А вот когда в одном лице в режиме ручного управления соединяются все функции власти, а сама власть подбирается не с земли, как булыжник, но приемлется с неба, с благодарностью, в чувстве долга и ответственности Всевышнему Царю, когда земная власть является отражением небесной иерархии, вот тогда демократия в аду, а на небе царство. То есть само все это структурируется, само возникнет как птица Феникс при условии нравственной чистоты, порядки в умах и головах. Но мы вам позволяем, Сергей, чтобы три ваших филина молились о восстановлении монархии в России, но при том, чтобы лже-монархии, конституционные и прочие в лице Гогенсолернов, многие с ними заигрывают, те, кто не имеет никаких юридических, никаких фактических прав на скипетр и державу. У нас слышали, в Санкт-Петербурге венчался Георгий, но что толку? Все это подмена, подлог, хотя некоторые заигрывают, именуют их императорским домом и прочее, закрывая глаза на то, что царь-мученик Николай Александрович II наложил вето, сказал: нет, ни ты, ни дети твои никаких прав никогда не будут иметь, поскольку порушены все правила, канонические, так сказать, правила, обуславливающие возможность восхождения на престол. Так, как можно уговорить невоцерковленных пожилых сходить в храм или позвать к ним священника? Ну как сказать, вы знаете, к вам придет батюшка, хочет принести вам подарок. Хочет принести вам очень ценный подарок и передать его лично вам. Он наслышан о том, какие вы симпатичные люди, как всю жизнь вы жили интересами своей страны, и батюшка вас полюбил, видимо, в интернете про вас прочитал, он придет к вам как гражданин Отечества, но он же и священник, у него есть какое-то для вас доброе слово. Вот, давайте примем этого батюшку, снабдите батюшку заранее подарком, что уж там он купит на ваши средства, обсудите, пусть это будет какой-нибудь суперчайник на 2 литра электрической, или, может, это будет, если хотите, какой-нибудь освежитель воздуха. И так, если батюшке дано поговорить, пообщаться, улыбнуться, попить чаю, как правило, коротко сходит с пенсионеров, и они уже совсем не против поговорить по душам за жизнь, пересмотреть прожитое, так потихоньку. Было бы у батюшек время заниматься такой деятельностью, ходить по гостям, польза была бы, если сам священник старается молиться Господу и предоставляет Богу действовать через него в общении с людьми. Алексей и Мария детей забрали четверых, вот это самое голубое лобби, это уже Америка. Господи, помилуй Алексея и Марию и возврати им детей. А Валентине, ее маме, 15 месяцев, лежит в реанимации с трубкой в легких, свищ, питается смесью. Господи, мамочку болящей Валентины помилуй, яви свою милость, яви свою волю над нею. Ну что ж, господа, суть до дела, мы с вами хорошенько сегодня пообщались, по-моему. Слушаю я диск «Богородицы и Матерь Света возвеличим». Ну что же, благодарим вас, что вы такие внимательные исследователи того, что производилось у нас в Артесе, в нашем творческом объединении в Красном Селе. Что-то еще осталось? Нет? Поднимите, пожалуйста. Все, конец? Ну вот, мы победили с вами, дорогие друзья. Я благодарю вас за внимание. Кажется, что конференция прошла живо. Матушка Ирина, передайте поклон матушке Валентине. Вот, я надеюсь, что ей будет хорошо. Мама дорогая, под конец к нам подключился господин Херр Шольц. Херр Шольц, премьер-министр Западной Германии. Их либе, алеманте, их либе, фрейндшафт. Дорогой Шольц, пожалуйста, умерьте ваш пыл. Вы чувствуете, что вы подвели под монастырь веренную вам страну. Посмотрите, начался уже звездопад. Уходят в отставку ваши коллеги, премьер-министры в Италии. В Англии, по-моему, сейчас уже под вами тоже дрожит кресло. Вы как эсэсовский внучек, по-моему, скоро получите по полной. Так что прошу вас, передайте ваше кресло какому-то достойному вашему соотечественнику с царем в голове. Я не хочу заканчивать конференцию диалогов с вами, но благодарю, что подключились, видимо, проняло. Я еще от имени всех членов нашей корпорации благодарю Сергея Колупаевича за техническое обеспечение наших с вами переговоров. Пожелаем здоровья его супруге, любимой тещеньке, всем сродникам. И поздравляю еще раз с воскресным днем, с царственными страстотерпцами мучениками, днем преподобного Сергия, а там и Казанская икона Пресвятой Девы Марии. Храни вас всех Христос, Нина Александровна, Христос воскресе, воистину воскрес Христос.